Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. И так мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Какой шум и суета были в Вифлееме в те дни. Я думаю, что переписью, которой была затронута вся страна, была большая служба совершена для Вифлеема. Сотни людей приходили и приходили. И этот провинциальный городок, практически деревня, весь кипел. С рассветом люди выходили на улицу. Они не были праздны, все были заняты какими-либо приготовлениями, потому что ожидалось еще больше народу, перепись населения нечасто бывает, и всех нужно было разместить, всех накормить, возможно, что-то кому-то продать. В общем-то, для Вифлеема это было неплохое время. Скоро совсем места в городе не останется. И, вероятно, никто и даже не подумал об обыкновенной паре, об обыкновенной чете. Мужчина, а на ослике молодая девушка. Явно видно, что беременная. Все были слишком заняты, никто не обратил внимания. Да и, в общем-то, и хозяин гостиницы рад был бы помочь. Да помочь было нечем, места не оставалось. Но что же вы думали раньше? Нужно было бы хотя бы прибыть за несколько дней. Сейчас нет никакой возможности. Оставайтесь здесь, по крайней мере, переночуете. Кто знал, что ей предстоит родить именно в этот час? И, в общем-то, никого это не заботило. Все были слишком заняты, чтобы представить невозможное. Что среди обычного дня, среди обычной суеты этого мира, среди, в общем-то, невыдающихся событий случилось невероятное, недоступное. Бог пришел в мир. И самое непостижимое и дивное в том, что Он пришел в этот мир младенцем. Там, в этом хлеву, было все как обычно, как должно быть в хлеву гостиниц. Там, где потолки были обвиты паутиной, конечно же, ее никто не снимал, и она нарастает очень быстро, где был сильный спертый запах животных. Вероятно, по полу бегали мыши. Там, где было место для кормления скота в яслях. А это только лишь сегодня мы уже имеем образное понятие ясли как место для детей. Отнюдь яслями не называлось место для человека. Это было место для животного, откуда они питались, куда складывали сено, солому, зерно. Там в яслях, на скорую руку убранных, в люльке для скота лежал тот, о котором сказано: Эммануил. Это имя, которое будет дано от народов, что означает «Бог с нами». Представьте себе это величие среди земного, святость неслыханная, невиданная доселе посреди навоза. Город пропустил пришествие Творца, потому что он был слишком занят. Но были те, кто не пропустили, были свидетели Рождества. Я хочу сегодня вынести несколько уроков вот из этих особых событий рождественских. Несколько уроков для нас, потому что всякое библейское событие, оно историческое событие. Но если оно неприменимо к нашей жизни конкретно, если его нельзя приложить к чему-то, то все праздники, все упоминания об этих событиях теряют смысл. Потому что действительно человек стремится, и это оправдано Богом, к прикладной вере. Согласитесь, когда мы проповедуем здесь, и вы в церкви, слушая проповедь, желаете слышать не только пересказы библейских событий, не только о том, что, может быть, вызывает сентиментальные, это добропорядочные чувства, когда мы представляем младенца, лежащим в яслях. Мы желаем как-то приложить это к сердцу, что-то вынести, как-то применить к жизни, иначе это просто лозунги, просто декларация или провозглашение, лекции, все что угодно, но это не будет нести свет и жизнь, потому что не будет являться проповедью. Но в проповеди есть смысл всегда определенный, откровение от Бога. Всякий раз я молю только Бога об одном. Какая бы ни была проповедь, но если в ней не будет откровения того, что Бог хочет открыть сегодня, важное, острое, сильное, то лучше мне не выходить и не говорить. Потому я хочу сегодня среди этого праздника, чтобы мы не были поглощены только лишь сентиментальными представлениями об этих рождественских событиях, но я хочу приложить это к нашей жизни, вынести несколько уроков из этих событий Рождества. Я назвал сегодня проповедь свою «Тонкий лед Рождества». Почему тонкий лед? В Израиле не было льда вот в этот период времени, там и сейчас нет. И когда бы ни родился Иисус, в принципе, до конца не установлено это ни теологами, ни историками, ни учеными. Но для нас это не имеет значения, потому что главное, что есть, такое светлое, удивительное время в году, когда мы вспоминаем именно его рождение, когда мы хотим это рождение применить в свою жизнь. Но как бы то ни было, на самом деле в Израиле нет льда, потому что там нет снега, там тепло. Может быть, какие-то крайние заморозки бывают, но вряд ли это доходит до того, что появляется лед. Так почему же тонкий лед Рождества? Для нас это понятно. Глядя на нашу погоду, мы живем в северных широтах. Ассоциация с Рождеством только лишь одна. Снежная, прекрасная, дивная, чудная зима. Но я хочу, чтобы вы ощутили вот в этом названии и вот в этих уроках определенный образ. Когда человек с берега жизни выходит на лед озера или реки, он всегда ему кажется очень зыбким, потому что сам берег по себе надежен, но лед на любом водоеме, он всегда представляет определенную опасность. Известно, сколько людей провалилось под лед, потому что они пренебрегли этой опасностью. Но я хочу, чтобы увидели этот прообраз, когда человек с берега жизни выходит на тонкий лед веры. Конечно же, я хочу сказать о Марии. Евангелие от Луки, 1 глава, 37 стих. Всего лишь два коротких отрывка о ней, потому что я не буду рассматривать эту тему в глубину и в широту. Хочу лишь только дать вехи, чтобы мы могли по ним двигаться дальше. Евангелие от Луки, 1 глава, 37 стих. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». И вторая глава, 19 стих. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Для нас настолько привычны эти библейские события, ни разу декларируемые в песнях, в проповедях, прочитанные в Библии. Но представьте на мгновение, хотя бы насколько это возможно, просто по-человечески, что же Мария могла чувствовать? Что она могла пережить и что ощутить, на что решиться, когда ей в духовном видении приходит ангел и говорит, что она зачнет и родит сына, девушка, которая не знает мужа, понимая, в какое время она живет и в каком государстве она находится с законами, карающими смертью всякого согрешившего против Бога блудом, как она могла себя чувствовать? Что она переживала? Как она могла себе представить? И что происходило в тот момент, когда она впервые почувствовала, что действительно в ней появилась жизнь? Жизнь Святого Духа в ее чреве, младенец. Что она могла ощущать? Какова должна была быть вера человека, который восприемлет Слово Божие и говорит: «Да будет мне, рабе твоей, по слову твоему». Друзья, я хочу, может быть, не столь много об этом говорить, но ободрить вас в том, чтобы в наступающем году вы помнили эти слова. У Бога не останется бессильным никакое слово. Вы слышите то, что отзывалось в вашем сердце, то, что вы слышали порой с кафедры, то, что звучало для вас в проповедях. Это также Слово Божие, которое ободряет, которое дает жизнь, которое меняет судьбу. Мы слышим это слово, но способны ли мы поверить, что никакое из сказанным Богом слов не останется бессильным? Только лишь нужно одно – сказать, как Мария: «Да будет мне по слову твоему». И вот здесь тонкий лед Рождества. Тонкий лед, потому что всякий раз, когда мы доверяемся слову, мы вступаем на тонкий лед. Всякие опоры, понятные, естественные, жизненные, объяснимые, они перестают существовать. Что произошло в Рождество? Бог нарушил сам законы природы, которые создал. Оказывается, Слово Божье, оно над законами природы. И дай нам, Господь, мыслить об этом так, в какой бы ситуации мы ни находились, что бы мы ни переживали, что бы мы ни испытывали, если звучит Слово Божье, нужно сделать одно – слагать его в своем сердце, слагать его как драгоценность, потому что если оно будет в сердце, из твоего же сердца, оно произведет изменения и тебя, и извне тебя. Точно так же, как произошло с Марией, не осталось бессильным Слово Божие, оно пришло в ее сердце, и оно изменило ее судьбу и судьбу человечества. Друзья мои, мы часто приходим в церковь, и мы приходим порой в себя от того, что происходило, от того, как мы мыслили, как жизнь нас испытывала, мы приходим в себя. Но потом, удаляясь из церкви, мы вновь порой становимся прежними людьми. Как будто бы гаснет огонь. Не зря Слово Божье названо баней водной. Но согласитесь, друзья, разве мы, выходя из бани, идем ли после этого убирать квартиру, или копать, или на рынок? Какая польза тогда от бани, если в тот же день ты не позволишь этой бане действовать в твоем теле и организме? Но, будучи рациональными людьми в земном измерении, мы не поступаем так с той благодатью, которая дарована нам Богом, и порой теряем все. Житейский поток уносит за собой все, что мы имели, оставляя пустоту. Друзья мои, я хочу вам сказать, цените это время. Цените, пока есть такая возможность. И пока Бог дает нам благодать, возрастание в духе, это происходит именно тогда, когда мы собираемся вместе. Да позволит и поможет нам Господь и в следующем году посвящать Ему время. Но не только здесь. Уходя отсюда, не предаваться суете, но сохранять в своем сердце все, что слышали, думать об этом, говорить, жить этим. И тогда тонкий лед превращается в непоколебимое основание доверия Богу. Слава Господу! Иосиф, этот человек тоже оказался на тонком льду Рождества. Здравый смысл говорил ему: «Зачат от Святого Духа, что же это такое? Чувство самосохранения диктовало, кто поверит мне, что обо мне подумают люди». Стремление к покою, ведь это был уже не молодой человек. Он хотел как-то успокоиться, решил жениться на молодой девушке, которая будет крепка в хозяйстве и станет матерью для его сыновей. Что он мог сказать? Ведь я как раз хотел успокоиться в жизни. Но приходит совсем другое. Может быть, гордость его говорила: неужели она надеется, что я поверю в ее рассказы? Но однажды этому человеку было обращено Слово Божие. Матфея 1 глава, я читаю с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, он был добрый человек, и написано, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Ну, не буду я об этом рассказывать, ну, согрешила с кем-то, Бог судья, пусть будет так. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как велел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Интересно, что здесь во сне ангел, придя к Иосифу, обращает взор этого разумного человека к Писанию, не к словам простым своим. Ведь сон можно забыть. Но он напоминает ему Слово Божие, да сбудется реченное Господом через пророка. Я думаю, что мы тоже порой ощущаем вот этот тонкий лед. Мы бываем там, когда нам знакомо вот это чувство. Одна нога хочет идти за Господом, другая хочет оставаться дома. Сколько раз мы цепляемся за траву на берегу, потому что боимся выйти на этот лед, потому что там есть ощущение ветра. Этот ветер перемен. Я знаю, что многие люди здесь, в процессе принятия решения, это выбивает нас из колеи. Нам нравится берег. Но вы слышите, что Бог призывает вас к чему-то, и каждый ощущает вот этот этап призвания, к чему тебя влечет Бог, и множество оправданий. Я не могу сейчас, я не хочу, я занят, мне бы успокоиться в чем-то, да лучше бы жить, как все. Но, в конце концов, каждому из нас предстоит сделать сознательный выбор, очень простой: его воля или моя воля. Иосиф выбрал его волю. Я думаю, что как это было непросто для этого благочестивого человека. Сжав губы, он ступил на тонкий лед, потому что он осознавал, отныне его жизнь не будет комфортной, как была когда-то. Лед тонкий. Это означало, что сам Мессия должен был родиться от Марии, и с тех пор он был ответственен воспитывать, растить этого младенца. Он вынужден был стать, Иосиф, беглецом на старости лет, беглецом от закона. Лед трещал, он зажмуривал свои глаза, но я верю, и мы видим, держался. И будьте уверены, никогда не сожалел об этом. Один взгляд на этого младенца, и он снова был готов пережить все испытания и страдания. Быть на тонком льду нелегко. Спросите Иосифа. Он знал цену Рождества. пастухи. Вот в Вифлееме, в хлеву, они сидят радостно в благоговении и в некотором замешательстве. Они пришли к Иисусу, потому что, когда они пасли свои стада, когда была их смена, их стражи, как написано, все было прервано взрывом света и ангельским пением. Они были потрясены тем, что услышали. Это очень важно для нас. Бог приходит только к тем, у кого есть время слушать. Я отметил для себя из жизни этих пастухов, что они поспешили, как написано, разыскать Марию и младенца. Они поспешили найти Иисуса. Но что же здесь такого особенного? Почему они вступили на тонкий лед? В чем их риск, друзья мои? Дело в том, что они поспешили. И нигде не написано, что их ночная стража закончилась. Нигде не написано, что пришла смена, и они, будучи наемниками, по смене сдали по счету всех животных, за которых они отвечали головой. В этом был смысл заботы об их семьях. Они пасли стада для того, чтобы как-то жить. Но когда они узнали об Иисусе, они поспешили к Нему. Это тонкий лед Рождества, стремление к встрече с Ним. Друзья мои, дом, заботы, работа, нужды, оно все присутствует в нашей жизни. Но для тех, кто действительно имеет стремление встретиться с Ним, все это становится неважно. И люди вступают на тонкий лед. Тонкий лед риска. Сегодня так мало тех в церкви, кто готовы вот так рисковать. Сколько раз мы оправдывали себя тем или другим, мы потому не можем прийти на служение, что горло заболело чуть-чуть, или того нет, или другого нет, или нужно сделать что-то. Свой дом, свой быт, свой уют. Нам не до тонкого льда Рождества, а потом плачем. Почему же мы пропустили его? Почему же кто-то нашел, пережил, кому-то он близок, кто-то встретился, а мы пропустили, как тот город, где была великая перепись, и все находились в суете, и никому, в общем-то, не было дела до младенца в яслях. Только вот пастухи, которые оставили все и пошли видеть Иисуса, и они увидели Его. Волхвы. По преданию, их было трое. Это как бы символ трех рас, трех народностей. Символ того, что все преклонятся перед Ним. Но не об этом сейчас речь. Речь идет о том, чтобы встретиться с Ним, быть свидетелем, чтобы пережить. Нужно пойти на определенный риск в жизни. Когда я читаю об этих людях, я поражаюсь двум вещам в их жизни. Первое – это величайшая смелость, которой они обладали. Вы представьте себе, они вышли из языческой страны, пришли в Иудею, в главный город, в престольный город, пришли к царю и заявили: «Мы слышали и мы знаем, что родился царь иудейский». Насколько нужно было быть смелыми людьми, последовавшими зову Духа Божьего. Они последовали вот за этой звездой, которую увидели. И Иоанн Златоуст уверяет, что это не было небесное тело, потому что эта звезда светила днем, и она двигалась. Это было духовное проявление из божественного мира, точно так же, как столб облачный вел и защищал Израиль. Точно так же это явление привело их к тому месту, где был Христос. Но каково им было проделать этот путь? Мы читаем о дарах, которые они ему принесли. Но мы даже никогда не думаем, как они среди дикости народов того времени могли проделать такой путь и пронести эти дары. Какую смелость нужно было иметь, чтобы взять, собрав все, что есть, самое дорогое, все, что было накоплено, взять и отправиться в дальний путь, чтобы сложить это к ногам младенца. На что они надеялись? Что Мария или Иосиф как-то облагодетельствует их? Конечно же, они понимали, что те сами им ничего дать не могут. Или, может быть, они думали, что когда Иисус вырастет и станет царем, о них будет замолвлено слово. Нет. Их вера была удивительная, смелая. Здесь и сейчас, придя в Иерусалим, они знали, какой отклик они вызовут у Ирода. Они знали, что Ирод желает их убить. И они готовы были умереть, но увидеть царя, который родился, Спасителя. Потому что эти люди осознавали, что может быть важнее встречи со Спасителем, что может быть славнее. И поэтому бесстрашное сердце вело этих людей по пути Вифлеемской звезды. Какая смелость! Друзья мои, подумайте об этом сейчас. Как часто мы теряем вот эту смелость, ища его. Мы готовы уже слиться с миром во всем. Мы охладели порой к церкви. Я уже не говорю о том, что даже наши приношения стали гораздо меньше, потому что мы перестали верить, что, принося в Дом Божий, мы приносим по-прежнему Ему. Золото написано «Ладан и Смирна». Золото означало познание царского достоинства. Ладан – это символ послушания, сгореть без остатка. Смирна – ее использовали при бальзамировании, можно сказать, это любовь до смерти. Что мы можем сегодня принести Господу? Да то же самое, друзья мои. Смело вступить на тонкий лед Рождества. Смело. Не цепляться за берег, довериться Слову, которое никогда не остается тщетным у Бога. Быть готовым идти на риск, друзья мои. Наконец-то суметь пожертвовать чем-то ради Христа, который сегодня воплощен в церкви своей. И когда мы собрались во имя Его, то Он посреди нас, как часто бывает, что нас нет там, где Он ожидает. Друзья мои, вот эта смелость и щедрость, да поможет нам Господь принести Ему сегодня познание, послушание и любовь. Аминь.
Ночью усталый мир спал, никто о младенце рожденном не знал, и лишь пастухи, слыша ангельский хор, с молитвою подняли к небу свой взор. Для матери сын был и дорог и мил, дитя на руках, о блаженнейший миг. Нет женщины в мире счастливее ее. Она у груди держит счастье свое, а тот, кто в объятиях нежных затих, вселенную держит в объятиях своих. Такого ребенка встречала земля на тихих ночных Вифлеемских полях. Бог нам с небес, наш Бог и Спаситель, Творец всех чудес, великий и вечный, всесильный Господь. Он принял людскую обычную плоть, по виду Он сам, как простой человек. Славу свою при рождении отверг, обычным ребенком родился и рос. Пришедший наш Христос. Пришел Он во всем, уподобившись нам. Пришел и сказал, я покой людям дал. Пришел, чтобы взять на себя нашу боль. Пришел показать нам, что Бог есть любовь. А тот, кто
многие имена в Библии, относящиеся к Богу, величественны, они великолепны. Мы можем их перечислять, но хотя бы те, которые новозаветные, это свет миру, агнец Божий, воскресение и жизнь, звезда светлая и утренняя, альфа и омега, начало и конец, Господь Вседержитель. Конечно, все это попытки нашего языка и человеческого разума хоть каким-то образом необъятное объять, хоть каким-то образом расширить человеческое представление о величии Бога. Но все равно, как бы мы ни пытались это сделать, как бы мы ни пытались осознать, согласитесь, что все-таки остается все безрезультатным. Иногда я задумываюсь, глядя на небо, видя мириады звезд, о величии Бога и о никчемности человека. И для меня очень трудно представить или каким-то образом логически выстроить цепочку, как вот Он, Бог, действует там. Хотя я понимаю, что Он и здесь, Он наполняет всю Вселенную, но для разума это остается невозможным. Иными словами, нет такого языка. Нет таких терминов и понятий, чтобы все это высказать. Я очень ясно осознаю, что ни один титул никогда не даст нам возможности определить Господа по-настоящему. Но когда вступил в силу Новый Завет, он был революционным, необычным, для некоторых людей кощунственным и странным, абсурдным заявлением о том, что Бог открылся людям с человеческим именем. Мы знаем, что есть такое имя, с которым Бог открылся, и, конечно, мы можем назвать его, это имя Иисус. И для многих из нас оно действительно и воистину означает имя Божие. Но когда я читаю Евангелие, я вижу, что оно упоминается там множество раз. И для любого израильтянина, прежде даже написания Евангелия и евангельских событий, это имя не было каким-то необычным, оно было самым естественным, оно было производным Иисус от еврейского имени Иешуа. И в Ветхом Завете было приблизительно 5 первосвященников, которые носили то же самое имя. Один из персонажей Ветхого Завета, Навин, последователь Моисея, также носил имя Иисус. Историк Иосиф Флавий говорит о 25 Иисусах, которых он мог отметить в то время как известных людей. В Новом Завете упоминаются также другие люди, которые носили это имя. Например, Иисус, прозываемый Иустом, так говорится о таком человеке. Был колдун Варь Иисус, это тоже имя Иисус. В некоторых манускриптах однажды мы упоминали, что перед именем Варь Варавва, что было кличкой человека, тоже было имя Иисус. И поэтому так странно звучала эта фраза: кого вам отпустить, Иисуса Варавву или Иисуса, называемого Христом? Два человека, множество людей, носящих одно имя. В чем же дело? Я думаю, когда Бог выбрал себе имя Иисус, Он выбрал обычное, распространенное, известное имя. Конечно, оно носило определенную смысловую нагрузку. В переводе это имя состояло из понятия «Господь спасает». Вот так, в общем-то, звучало имя Иисус. Но таких имен было много. И если бы мы в те времена попали бы в синагогу и стали бы подымать людей, я думаю, в каждой синагоге 20 или более раз бы это имя прозвучало. Бог выбрал нечто земное, простое, человеческое, обычное, понятное и доступное. Евангелист Иоанн в первой своей главе говорит следующее: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Слово, которое было Бог, стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Привычные тексты, или лучше сказать стихи, потому что это действительно духовная поэзия из Священного Писания. Но только вдумайтесь на мгновение сейчас, во что мы верим. Для многих людей это представляется нелогичным, странным, непонятным, невмещаемым. Потому что люди не могут представить таким Бога. Или они не могут понять такого Бога. Слово, слово Бог. Слово стало земным, человечным, чем-то близким. Когда я задумываюсь об этом, что в определенный момент во Вселенной, которая готовилась к этому тысячелетия, в одно мгновение всемогущий Бог, неуязвимый, величественный, бессмертный, вдруг, представьте себе, стал уязвимым. Тот, кого Вселенная не вмещает, он стал эмбрионом. Тот, чему слову подчиняются миры, избрал быть зависимым от питания молодой девушки. Друзья мои, удивительный замысел Божий, творец жизни, сам в процессе творения. Человеку невозможно это представить, это невозможно оценить. Я могу лишь приводить жалкие подобия того, что мы как бы можем описать словами. Однажды я говорил, что один хирург в те времена, когда операция на аппендиксе была очень сложной и смертельно опасной. Люди умирали очень часто, если не вмешиваться было в их организм. Притом, если давать им общую анестезию, а это было не что иное, как эфир, неконтролируемая анестезия, человек мог погибнуть не от самой операции, не от осложнений, а от самой анестезии. И вот изобрели местный анестетик. Это был выход, но люди боялись, страшились, пугались, не знали, как, возможно ли это, вдруг боль усилится. И тогда врач совершил особый поступок. Он в присутствии свидетелей, использовав этот анестетик и зеркало, впервые сам себе сделал операцию по удалению аппендикса. Тем самым он показал людям, что он прожил то и испробовал то, и доказал, что можно пережить вот такое вмешательство. И те, кто потом испытывали это после него, они имели утверждение, утешение, пример, надежду. Конечно, это земное, примитивное, человеческое. Но, друзья мои, я всегда думаю об этом, насколько это потрясающий творец в процессе творения. Вдумайтесь, Бог, который есть Дух, которого невозможно видеть, вдруг в чреве женщины обретает человеческие руки, внутренности. Что же испытывала Мария, знавшая о том, что за благословение находилось в ее чреве, Что она испытывала, когда он подтягивался, когда она могла сказать, как многие беременные женщины, что он стучит ножками? Удивительно явление Бога к человеку. Посмотрите, насколько отличается это от всех религиозных систем этого мира, где люди пытаются дотянуться, добраться до Бога каким-то собственным путем. Но он не пришел в вспышке света, не было никаких-то особых громов, был просто хлев, в котором находились обычные животные, которые сегодня точно такие же. Друзья мои, я всегда думаю о том, что это очень сложно представить. Мы можем представлять Христа величественным, но в тот момент времени, а этот был момент времени, когда рождается ребенок, у него такое синюшное лицо, у него плач, хотя может быть громкий и здоровый, но все равно это плач беспомощного ребенка. Ангелы с изумлением смотрели, как Мария пеленала его. Ангелы, те, кто в трепете стояли перед величием престола Божьего, о котором мы тоже не можем ничего представить, это только лишь человеческие образы. Они с изумлением смотрели, наблюдая вот эту тайну. Бог пришел во плоти. Вся вселенная с интересом наблюдала, как Всевышний учился ходить. Как он упал. Послушайте, это даже странно звучит. И заплакал. А вы думаете, так не было? Вот мы об этом даже задуматься не можем. Нам это представить трудно. За 33 года он пережил все, что приходится переживать и нам. Удивительно, но это правда. Я уже упоминал сегодня о том, что ему приходилось слабеть, чувствовать человеческое утомление, усталость. У него было человеческое естество. Верите ли вы этому? У него было такое же тело, как у нас с вами, не фантом. Тело, может быть, оно было крепче и здоровее, чем у меня или у тебя, но оно было человеческое, с человеческими ограничениями. И я знаю точно в своем сердце, что его сердце сжималось, что, возможно, ноги уставали от длительной ходьбы. Люди говорят, это нелогично, странно, это как-то неправильно, Бог не может быть таким. Но я знаю точно одно, он был полностью Бог. И в то же время, вот в чем удивительное отличие христианства от всех религий, это полностью Бог, воплотившийся в человеческом естестве, это значит полностью человек. И хочется лучше отделить от божественности все человеческое, убрать все это. Точно так же, как хочется как-то вот эти ясли прихорошить. Сегодня нам трудно представить эту картину, друзья мои. Я однажды рассказывал, что был вот на таком удивительном представлении, где полностью имитировался Вифлеем того времени, и даже были сделаны ясли, то есть был сделан хлев, и все это было в реальном размере, на огромном, можно сказать, стадионе. И в этих яслях было все, кроме одного. Там не было навоза и не было запаха, который исходит от животных. Друзья мои, нам хочется все это убрать, притвориться, что никогда не уставал, никогда не спал, никогда не ударял молотком по пальцу. Так легче. Но ради Бога, не делайте этого. Позвольте ему быть человеком. Бог, воплотившись, стал человеком, он сам этого пожелал, для того, чтобы войти в грязь и мерзость этого мира. Если мы пустим его туда, если мы примем его таким, как он есть, он вытащит нас. Слово стало плотью. Друзья, его можно было задеть, к нему можно было подойти, дотронуться, ведь это было обычно. Мы даже, может быть, не обернулись на улице, увидев этого человека. Он был один из тех, кого, возможно, легко было пригласить в гости. Мы читаем это в Евангелии. Он мог бы быть вместе с нами за столом. Он бы смеялся вместе с нами над теми шутками, которые мы рассказываем. И, возможно, поделился бы чем-то своим. Он слушал бы нас, как будто бы для нас предназначено все время вечности. Тех, кто ходили с ним, они не помнили его под титулом или званием, но они помнили его под человеческим простым именем Иисус. Когда Бог решил открыться людям, Он сделал это посредством человеческого тела. Я думаю, что голос, который вызвал умершего из пещеры Лазаря, вынул его из смерти, он был человеческий голос. Руки, возможно, были в ссадинах, ноги, над которыми плакала женщина, запыленные, а слезы их источало его сердце, которое было так же разбито, как порой мое и ваше. Я не знаю, почему я все время говорю на эти темы, но мне кажется, что-то должно произойти в нас. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Мы имеем не такого, который далеко, который не знает. Люди так думают, люди так мыслят. Они говорят, до Бога высоко, до царя далеко. Но Евангелие утверждает, мы имеем не такого, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть пережил все, все, что может пережить человек. Искушен во всем, кроме греха, означает при этом не согрешив. Поэтому да приступаем с дерзновением, с уверенностью, что Он хочет благотворить нам, как мы слышали, что это желает сердце Его, что это желает душа Его. С дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И люди шли. Как они шли? Они приходили ночью, они искали любую возможность, протискивались сквозь толпу, чтобы прикоснуться, как только он проходил мимо, приглашали в свои дома, приводили своих детей. Почему? Да потому что он не был статуей в соборе. Он не был недоступным первосвященником, но Бог не стал ни тем, ни другим. Он стал Иисусом, человеком, и не было никого, кто бы боялся приблизиться к Нему. Были те, кто недолюбливал Его, завидовал, неправильно понимал, высмеивал, но не было ни одного, кто считал бы Его слишком недоступным или слишком святым, чтобы подойти к Нему. Представьте себе, насколько Бог хотел открыть себя людям, что не было ни одного, кто бы не смог подойти Ему из страха быть отвергнутым. Помните это. Помните это сегодня и помните это впоследствии. Когда вам покажется, что неудачи одолели, когда покажется, что нужно опять что-то совершить, чтобы быть угодным Ему, когда страдания прожгут дыры в вашей душе, помните, это мы, люди, создаем дистанции, это наша логика, но Господь, Он соединяет, творит мосты. Слава Господу! Конечно, то, что сделал Бог, я понимаю, когда рассуждаю об этом. То, что совершил Бог, имеет глубочайший смысл. Ведь сказано, что Иисус стал жертвой за наши грехи, чтобы мы были восприняты. Бог использовал закон, чтобы преподать Израилю урок о необходимости благодати. Все, что делал Бог, имеет смысл, и этому нужно учиться, можно понять. Об этом можно писать книги, рассуждать, но вот в чем вопрос, о котором я все время думаю. Все, что сделал Бог, имеет смысл и логику, но почему это Бог сделал? Такая любовь не поддается пониманию, ее невозможно ни просчитать, ни разложить на полочки. Ведь на протяжении всех столетий люди больше подводили Бога, чем превозносили Его. Когда я думаю о тех святых, что были до нас, испытываю великое чувство трепета перед любовью Божией, потому что начинаю понимать, вспоминая о них, Аарон, первосвященник, правая рука Моисея, свидетель чудес, тот, кто переходил через море, раздвинувшееся по дну, служитель Божий, святой. И вдруг этот человек, что же он такое делает, когда начинает вводить Израиль в такой зажигательный пляс перед золотым тельцом? Сыны Иакова, отцы колен Израилева, Конечно, особенные, но вдруг я обнаруживаю, что если не настолько особенные, почему же они решаются убить, уничтожить своего младшего брата Иосифа? Моисей, который мог выйти из себя, Ной, раздетый и опьяненный, лежащий в своем шатре. И это все избранники Божии, те, кто должны были исполнить его волю. Конечно, кажется нелогичным, почему он не бросил их? И почему он не бросает нас? Даже после того, как поколение людей плевали ему в лицо, даже после того, как избранный народ бил его плетью, сорвав с него одежду, он все же умер за них. И даже сегодня тех, кто продались греху, избрали это, он продолжает ждать. И вот это невозможно объяснить человеческим разумом. И все же это нелогичность. Именно она и придает Евангелию огромную силу, потому что только Бог может любить так. Я хочу, чтобы вы увидели его таким, как никогда не видели. Агнец со следами запекшейся крови, закланный агнец. Бог, у которого могут быть слезы. Бог сердце. Мы прочитали это в начале. Этого желает сердце мое и душа моя. Бог стал посмешищем для мира, чтобы спасти своих детей. Странно, непонятно, что величие может явиться в такой нищете, чтобы поделиться сокровищем с неблагодарными душами. Но он сделал это. Я хочу подвести к концу сейчас свою речь. Да, это нелогично, да, это непонятно, но еще более непонятно порой наше упрямое нежелание покориться этой любви. Я просто призываю вас, в чем бы вы ни находились, я знаю, что нет другого способа. Может быть, вы хорошо стоите, может быть, вы ослабели, очерствели, устали, растаяли, отвердели. Не знаю. Вы понимаете, что что-то не так. Слава Господу! Вы пытаетесь что-то сделать и не можете, потому что порой мы не верим в то, что Он уже сделал для нас. Описание говорит, то, что Он начал, Он обязательно доведет до конца. Обязательно. Я Бог всякой плоти. Если что невозможное для меня, я буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Слава Господу! Как-то однажды мальчик зашел в зоомагазин. Он искал щенка. И на его радость действительно были щеночки в этом магазине. Он увидел, где они лежат, и стал каждого из них брать на руки, осматривал очень внимательно, а потом клал обратно в коробку. Через некоторое время подошел к хозяину магазина и спросил, сколько стоит щенок. Тот назвал цену. Мальчик сказал, что через несколько дней вернется с деньгами. У него не хватало до полной суммы. Но хозяин предупредил, не тяни слишком долго, потому что это очень ценные собаки, и они расходятся быстро. На что мальчик очень странно ответил, меня это не пугает, мой все еще будет тут. И вот он отправился зарабатывать деньги. Все эти дни он что-то делал, у кого-то работал, мыл полы, окна, убирал дворы, много работал и набрал нужную сумму. И когда оказалось достаточно, он вернулся в магазин. Достал деньги, отдал хозяину. Тот пересчитал, увидел, что достаточно денег, улыбнулся и сказал, «Ну что, сынок, ты можешь забрать своего щенка?» Мальчик подошел к коробке и достал худого-худого щенка с покалеченной, увечной лапой. Повернулся и пошел с ним. Хозяин говорит, «Не бери его, он хромой». Зачем он тебе нужен? Он не умеет играть. Он не будет за тобой бегать. Он не сможет тебе палочку приносить. Возьми лучше здорового щенка. Нет, говорит мальчик, спасибо. Это как раз та собака, которую я искал. Именно он мне нужен. Владелец не знал, что сказать. И когда тот уже был в дверях, он открыл рот, чтобы еще как-либо возразить. Но вдруг он все понял. У мальчика задралась штанина, и из-под нее был виден протез искалеченной ноги. Железные скобы. И вот так, прихрамывая, мальчик ушел с этим щенком. Почему ему нужна была эта собака? Потому что мальчик знал, что она чувствует. И она для него была особенной. Я верю, что Господь сопереживает вместе с нами. И Он заплатил цену высокую, чтобы, как этот мальчик, прийти и забрать нас домой. Уходит вечность, еще один год нашей жизни. Время летит очень быстро. Каким он был? Для каждого из нас это известно. Я бы сказал, лишь только нам это известно, каким он был для нас и Богу. Зима всегда время сумрачное, но так замечательно, что над любым сумраком вновь зажигается свет Рождества и наполняет сердца трепетным благоговением. Но только те сердца, которые по-прежнему спешат к яслям родившегося Христа. Так пусть же, друзья, в распахнутые навстречу Христу наши сердца и дома придет сам Господь, осеняя нашу жизнь, наполняя ее радостью и благодатным миром. Давайте мы поклонимся младенцу и вместе с ликующим хором ангелов воскликнем: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение! Слава нашему Господу! С Рождеством Христовым!»